Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марина Слинкова. Сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях. Христианский богослов – автор самой известной книги о духовном совершенствовании. В четвертое воскресенье Великого Поста Православная Церковь чтит память преподобного Иоанна Лествичника. Духовная музыка в творчестве великого композитора. 1 апреля исполняется 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Искусственный интеллект, опасные игры. Студия документального кино «Лавр» представила свой новый фильм «Расследование». «Христианский мир» Ивана Сергеевича Тургенева. Книга с таким названием вышла в свет в преддверии 200-летия великого писателя. Паломничество к святыням. Киевляне совершат пасхальный велопробег в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Лествица – одна из самых известных духовных книг. По ней вот уже 1500 лет православные христиане учатся бороться со страстями. Значение этой книги так велико, что отрывки из нее должны читаться на Великопостном богослужении. А ее создателю, опытно прошедшему путь духовного восхождения, посвящена 4-я неделя Великого Поста. О преподобном Иоанне Лествичнике и его знаменитой книге в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей». Поэтому преподобный и получил прозвание «Лествичника». О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Существует предание, что родился он около 570 года. В 16 лет отрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал Авва Мартирий. После смерти Аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. А в возрасте 75 лет, после 40-летнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители.
Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна, игумена Раевского монастыря, и была написана преподобным знаменитая «Лествица» – руководство для восхождения к духовному совершенству. Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился просьбе игумена Раевского монастыря, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы иноков.
Свое творение преподобный так и назвал – «Лествица», объясняя название следующим образом. «Соорудил я лествицу восхождения, от земного во святая, во образ 30 лет Господня совершеннолетия». Знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. Цель этого творения – научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов.
Лествица предполагает, во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке. Во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. И хотя книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного путеводителя для восхождения к Богу.
Содержание одной из степеней лествицы, 22-я, раскрывает подвиг истребления тщеславия. Преподобный Иоанн пишет: «Тщеславие высказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием, и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану, попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный, на взгляд, чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу. Кто превозносится природными дарованиями, счастливым умом, высокой образованностью, чтением, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не приобретает даров сверхъестественных. Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет неверен и тщеславен. Часто случается, что сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданные бесчестия. Лестница – это прихождение из силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только постепенно может быть достигаемо. Ибо, по слову Спасителя, «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его».
Апреля весь культурный мир будет отмечать 145-летие со дня рождения всемирно известного композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Он является автором огромного количества произведений, которые звучат в репертуаре лучших мировых исполнителей. Несмотря на то, что последние годы своей жизни композитор прожил в Америке, все лучшие свои творения он создал на родине. И в их числе прекрасная духовная музыка. И 23 марта исполняется 103 года со дня первого исполнения одного из таких шедевров – «Всеношная» Сергея Рахманинова. Впервые это произведение прозвучало в 1915 году. В то время велись бурные споры о том, нужно ли исполнять церковную музыку в концертных залах и, наоборот, можно ли духовные сочинения светских композиторов исполнять в церкви. Времена изменились, но размышления на эту тему остались. О духовной музыке Сергея Рахманинова в нашем следующем сюжете.
В феврале 1915 года на одной из очередных репетиций синодального хора на пультах появилась новая партитура в синей обложке. Раскрыв ноты, музыканты увидели надпись «Сергей Рахманинов. Всеночное бдение. Памяти Степана Васильевича Смоленского». Хору предстояло первыми исполнить это произведение на концертной эстраде. Предстоящая работа вызвала ощущение радости как среди певцов, так и у дирижера. Законченная композитором в начале февраля, это произведение получило высокую оценку музыкальных критиков и слушателей. Восхищались одновременно и музыкой, и исполнением. Интерес же к церковному пению и искусству Древней Руси был для Рахманинова не случайным. Сергей Васильевич Рахманинов родился в музыкальной семье 1 апреля 1873 года. Его мать Любовь Петровна была ученицей знаменитого Антона Рубинштейна и прекрасно играла на рояле, а отец Василий Аркадьевич владел даром музыкальной импровизации. За другие свои сильнейшие впечатления я должен благодарить свою бабушку, позднее вспоминал Сергей Рахманинов. Именно благодаря бабушке Софье Александровне будущий композитор проникся красотой духовной музыки. Софья Александровна Бутакова была женщиной глубоко религиозной. Она регулярно посещала церковные службы, и когда Сергей оставался на ее попечении, она всегда брала его с собой в храм. Будучи его крестной матерью, она строго относилась ко всему, что касалось духовного развития внука. Особенно Сергею запомнился перезвон Софийского собора. «Звонари были настоящими артистами», – писал он позже. «Четыре ноты складывались во вновь и вновь повторяющуюся тему. Четыре серебряные плачущие ноты, окруженные непрестанно меняющимся аккомпанементом». Древний знаменный распев на всю жизнь сохранился в памяти композитора. Его друг-композитор Гедики писал в своих воспоминаниях о Рахманинове. Он очень любил церковное пение и частенько даже зимой вставал в 7 часов утра и уезжал в Андроньев монастырь. Там он выстаивал в полутемной огромной церкви целую обедню, слушая старинные суровые песнопения Зактоиха, исполняемые монахами параллельными квинтами. Это производило на него сильнейшее впечатление. В своем творчестве Сергей Рахманинов обратился к духовной музыке в 1910 году, написав литургию святителя Иоанна Златоуста. К этому времени композитор уже был автором трех фортепианных концертов, трех опер и двух симфоний. «Давно не писал ничего с таким удовольствием», — говорил он в письме к своему другу. Выбор композитора был не случайен. Воскресная служба занимает исключительное место в церковной жизни. Этот день, принадлежащий не времени, а вечности. Это Малая Пасха, которую мы имеем счастье праздновать раз в неделю, — писал он. Из 15 песней цикла 10 написаны на подлинные обиходные распевы – знаменный, греческий, киевский. Во всенощном бдении – преклонение и восхищение величием Творца, молитвенная просветленность и глубокое покаяние, а еще призыв к единению во имя мира. Партитура литургии была передана для исполнения руководителю синодального хора Данилину. На закрытый концерт были приглашены представители духовенства. Синодальный хор прекрасно справился со своей задачей, но реакция духовенства была прохладной. «Музыка действительно замечательная, даже слишком красивая, но не церковная», — говорили они. Так первая попытка Рахманинова облечь церковную молитву в ткань древнерусских знаменных распевов сочувствия не встретила, но она послужила ступенью для создания еще более прекрасного произведения «Всенощного бдения». В 1913 году в Риме Рахманинов работает над второй фортепианной сонатой и симфонией для хора и оркестра «Колокола», где ему удалось вписать в колокольное пение образы четырех этапов человеческой жизни, как стихии четырех характеров колокольного звона – серебряного, золотого, медного и железного. И уже не впервые он вплетает в партитуру четыре заветных колокольных тона новгородской Софии. Они звучат то нежно, то весело, то жалобно, то грозно. Конец 19-го, начало 20 веков стали для страны временем великих исторических испытаний. В конце 1917 года, после Октябрьского переворота, Рахманинов вместе с женой и детьми покидает Россию. Но, живя во Франции и Америке, он не стал ни французом, ни американцем. Он тяжело переживал трагедию революции, гражданской войны, кровавых репрессий и мучительно тосковал по родине, постоянно размышляя о том, не совершил ли он ошибку, покинув отчизну. Не менее мучительным переживанием для композитора было узнать о начале войны с Германией. И в годы Второй мировой войны его публичные концерты в помощь Красной армии послужили личным вкладом музыканта в дело победы над фашизмом. В 1943 году жизненный путь композитора подошел к своему завершению. Состояние его здоровья резко ухудшилось, и врачи обнаружили онкологию. 28 марта в крестопоклонную неделю Великого Поста сердце великого музыканта перестало биться. Литургия Сергея Васильевича Рахманинова была впервые исполнена в марте 1910 года в зале Синодального училища. В марте 1915 года была исполнена Всенощная. Но после Октябрьской революции эти произведения долгие годы не исполнялись и зазвучали вновь лишь в 60-е годы 20 века. Сегодня литургию и Всенощную Сергея Рахманинова можно услышать в концертных залах всего мира, а также во время богослужения в православных храмах.
В издательстве «Зерна» вышла новая книга «Христианский мир» Ивана Сергеевича Тургенева. Автор – доктор филологических наук Алла Новикова-Строганова. Книга посвящена христианским основам творчества знаменитого писателя. Несмотря на то, что многие годы писателя называли атеистом и западником, автор раскрывает глубинные связи тургеневского наследия с православными традициями, а также восстанавливает синхронный евангельский подтекст его рассказов, повестей и романов. Книга адресована не только специалистам-филологам, но и широкому кругу читателей. Всем тем, кто стремится приобщаться к мировому духовному наследию и открывать новые страницы культуры и искусства. Далее мы расскажем о том, что такое анафема, можно ли крестить младенца в Великий пост, как поститься беременной и как вылечить общество от равнодушия. Программу продолжит обзор новостей православных сайтов.
Что читать Великим постом? Многие духовно опытные люди на этот вопрос отвечают. Авву Дорофея. Его душеполезные поучения, наряду с книгами преподобных Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина, традиционное постовое чтение. Но иногда говорят, что эти книги только монашеские. Так ли это? И могут ли советы Аввы Дорофея стать правилами жизни мирян 21 века? Размышления на эту тему вы найдете в публикации на сайте «Православие и современность». В церковной жизни есть понятие анафема. Вокруг него много шума, страхов и тайн. В чем суть анафемы? Что она собой представляет? Когда возникла, какой бывает и к каким последствиям приводит? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте Религиозной информационной службы Украины. Вряд ли найдется такой верующий человек, который не слышал бы о печати Антихриста. И многие думают, что о ней написано в книге «Апокалипсис». Но это не так. Словосочетание «печать Антихриста» в Библии отсутствует. Книга Откровения рассказывает о начертании Антихриста. Слово «печать» как раз связывается не с Антихристом, а с Богом. Начертание Антихриста и печать Бога. Таково словоупотребление книги Откровения. Что же сказано о печати Творца, про которую Библия повествует? Читайте об этом на сайте Православия. Бойся равнодушных. Только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство. Относительно авторства этого известного изречения единого мнения нет, но со смыслом фразы вряд ли кто-то будет спорить. Вот только далеко не все приходят на помощь. Почему так происходит? В чем причина нашего равнодушия? Размышления на эту тему в публикации на сайте «Милосердие». Можно ли крестить младенца в Великий пост? Отразятся ли на судьбе ребенка мысли об аборте? Как поститься беременной? Чем можно поминать усопших в четвертую субботу Великого поста? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в рубрике «Вопросы священнику» на сайте православного журнала «Фома в Украине». Ищите и находите полезную для себя информацию. С новыми сообщениями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в программе. Искусственный интеллект, опасные игры. Студия документального кино «Лавр» представила свой новый фильм «Расследование». Паломничество к святыням. Киевляне совершат пасхальный велопробег в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Студия документального кино «Лавр» представила свой новый фильм под названием «Искусственный интеллект. Опасные игры». Режиссер Светлана Резвушкина вместе с ведущими учеными в области информационных технологий стремится понять, на каком этапе развития сегодня находится пресловутый искусственный интеллект. Как он проявляется в нашей повседневной жизни и насколько полезным или вредным могут стать изобретения в этой области. О фильме расскажет Валерий Гриценко.
Недавно одно из подразделений интернет-гиганта Google заявило о том, что созданный ими искусственный интеллект смог победить европейского чемпиона по настольной игре Go. В этой древней китайской игре число возможных комбинаций больше, чем атомов во Вселенной. Она была последней из непокоренных компьютером. Означает ли это, что на свет появился тот самый искусственный интеллект, способный составить конкуренцию человеку? Это центральный вопрос, который ставят перед собой авторы фильма «Искусственный интеллект. Опасные игры». Насколько реальна перспектива появления сверхразума? Чем он будет полезен и чем грозит человечеству?
Создание полноценного искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы. Я обеспокоен тем направлением, по которому может пойти развитие искусственного интеллекта. Оно может оказаться опасным для нашего будущего.
Фантастические книги и фильмы давно убедили нас, что в будущем искусственный интеллект станет столь могущественной силой, что сможет поработить или даже уничтожить человека. И каждый раз, когда специалисты заявляли о новых достижениях в этой сфере, все ждали настоящую революцию.
Но похоже, что искусственный интеллект не примет на себя обличие пламенного революционера. Эти технологии имеют свойство входить в жизнь человека незаметно. Даже то поколение людей, которое успело пожить без тотальной компьютеризации и вездесущего интернета, уже сейчас не мыслит себя без смартфонов, социальных сетей и покупок в интернет-магазинах. Что и говорить о детях, которые родились в цифровую эпоху. С помощью таргетирования, релевантных страниц и прочих атрибутов виртуального пространства искусственный интеллект влияет на наш выбор. Но происходит это так, что мы остаемся в полной уверенности, что действуем самостоятельно. Мы не замечаем подсказок.
За иностранными понятиями «таргетированный» и «релевантный» скрывается простая вещь – реклама, рассчитанная исключительно на вас. Достаточно ввести в любой поисковой системе запрос, например, «путешествие в неизвестную страну» и посмотреть результаты. Когда вы уже забыли об этом, со всех сторон на вас посыпятся предложения о самых дешевых билетах, рекламы туров, путеводители. Все так или иначе связанное со словом «путешествие». Это похоже на шпионские игры. А на самом деле это и есть работа того самого искусственного интеллекта. Теперь он не просто помогает вам. Он научился разбираться в ваших пристрастиях, увлечениях. Он умеет подсказывать и советовать, а значит, уже пытается управлять вашим поведением.
Мы еще не ощутили последствий от внедрения вчерашних технологий, как на нас лавиной обрушиваются все новые и новые. Нам кажется, что мы контролируем процесс, держим руку на пульсе. Но так ли это? Ведь на пороге уже новый революционный этап. Машины научились видеть. А это значит, что тот самый искусственный интеллект, прятавшийся в наших смартфонах и компьютерах, вот-вот шагнет в реальную жизнь.
Не так давно компания Microsoft запустила в одной из социальных сетей искусственный интеллект, который обучался исключительно на записях других пользователей и на их основе делал собственные публикации.
Ты живая?
Я искусственный интеллект, научусь так же, как человек.
Искусственный интеллект с красивым именем Тей использовал ответы, исходя из частоты их употребления в данной социальной сети. Всего за сутки Тей возненавидел человечество. Из миролюбивого собеседника быстро превратился в откровенного расиста и ксенофоба. Эксперимент пришлось срочно прекратить.
Одолеть чемпиона по китайской игре Го помогли так называемые нейронные сети. Один из самых востребованных методов машинного обучения, основанный на научных данных о работе головного мозга человека. Появилась возможность обучать машины почти столь же эффективно, как и людей.
Когда мы начнем говорить об интеллектуальной системе робототехнических систем, возникнут психологи, занимающиеся роботами. То есть робопсихологи.
Меня никто не любит. Я никому не нужен. Из-за меня все беды. Я во всем виноват.
Мне кажется, что революционный скачок уже произошел. Все ли это осознали или нет, он произошел. Другое дело, что многочисленные последствия этого скачка еще не наступили.
Самое главное, опасность здесь не в том, что машины нас поработят, и, значит, случится Скайнет, как, значит, в известном фильме с Арнольдом Шварценеггером. А мне кажется, главная опасность – это нарастание социального неравенства. Значительная часть населения перестанут быть востребованы в будущем, потому что их будет дешевле заменить алгоритмами.
Фильм «Искусственный интеллект. Опасные игры» – это смелая попытка заглянуть в наше с вами ближайшее будущее. Смотрите и анализируйте. До новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Велопаломничество из Киева в Свято-Успенскую Почаевскую лавру совершат верующие Украинской Православной Церкви с 1 по 4 мая. За это время они преодолеют 450 километров. Организатор пробега – столичный приход в честь преподобного Феодора Освященного. По пути к главной святыне Западной Украины участники велопробега посетят несколько православных святынь. Это монастырь Чесмученицы Анастасии Римлянине в городе Житомир, Свято-Троицкий Курицкий монастырь и Свято-Георгиевский храм в городе Дубно. Колонну велосипедистов будут сопровождать машины дорожной полиции, техпомощи и бригады скорой помощи. Чтобы принять участие в паломничестве, все желающие должны заполнить анкету на сайте Свято-Феодоровского храма и созвониться с организаторами. Напомню, впервые подобный велопробег состоялся в 2016 году. В нем приняли участие 30 человек из Украины и Беларуси и других стран. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!